Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, 15 сентября в субботу паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена державной иконе Пресвятой Богородицы и чудотворной Федоровской иконе Матери Божией, а также святым царственным мученикам и страстотерпцам. Мы помолимся у чудотворной Казанской иконы Матери Божией в Богоявленском соборе в Елохово. Приложимся к мощам святителя Алексея Московского и другим великим святыням. В храме пророка Ильи в Обыденном переулке мы с вами сможем приложиться к великой святыне Ковчежцу с частью пояса Пресвятой Богородицы. Помолимся у почитаемой москвичами чудотворной иконы Царицы Небесной «Нечаянная радость», икон Богородицы Милостивая, помощница в родах. Приложимся к ковчежцам с мощами многих угодников Божиих. В храме находится и чтимый список Федоровской иконы Матери Божией, особой покровительницы дома Романовых. А завершится наша поездка в храме Казанской иконы в Коломенском молитвой у великой святыни русской земли, державной иконы Царицы Небесной. Напоминаю, поездка состоится 15 сентября в субботу. Телефон, по которому можно записаться на паломническую поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами, надеюсь, радостная встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить нужно 8 гудок, код 495 и наш номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. И сразу представляю нашу дорогую и очень долгожданную гостью Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову, председателя благотворительного фонда во имя Ее Императорского Высочества, великой княгини Ольги Александровны. Кроме руководства фондом, Ольга Николаевна Куликовская-Романова ведет огромную общественную православную деятельность, которую трудно переоценить. Она почетный член Академии художеств, составительница и издатель великолепных альбомов творчества ее свекрови, великой княгини Ольги Александровны. Александровны, ну и других книг о деятельности фонда. Она подлинно открыла нам творчество великой княгини. Выставки картин августейшей художницы несут нам доброту, свет, красоту души автора, эстетику любви и духовного здоровья. Акварельные портреты уникальны. Художница как бы переносит любовь и свет на тех, кто ей позирует, и, конечно же, кто потом смотрит на зрителей. Любите живопись, поэты, лишь ей единственной дано души таинственные приметы переносить на полотно. Так написал наш поэт Николай Заболоцкий. Он писал о живописцах, масляная живопись, Рокотову это посвящено стихотворение. А вот техника акварели наиболее сложная, прозрачная, воздушная нежность, она достигается особым мастерством. И сохранить акварели ведь очень и очень непросто, в отличие от масляной живописи. И вот у нас в Москве творческий сезон открывается прекрасным событием, выставкой картин августейшей художницы на Крымском валу, в Доме художника. Выставка будет с 14 сентября по 28 октября. И чудо общения с великой княгиней, художницей, с ее миром нам дарит Ольга Николаевна Куликовская-Романова. И я очень благодарна ей, что она сегодня с нами. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я приветствую и здравствую все дорогие радиослушатели.
Я очень рада быть с вами в эфире. Вы еще больше помолодели, похорошели, и также вы в таком творческом, как у нас в советское время говорили, энтузиазме. Вот смотрите, у вас вот эти дивные акварели, они же очень хрупкие. А сколько выставок прошло? Вот как удается сохранить? У вас же была выставка в Воронеже, где-то там в Ромоне, да?
Да.
Потом в Ливадии, в
Тобольске. Она сейчас идет.
В Ливаде еще идет?
В Ливаде идет, и в Рамоне тоже идет. Но там другая тема, совершенно другие работы.
А у нас в Москве какая будет?
А здесь оригиналы, все, так сказать, ее работы. И акварель, и масло. Больше акварель, конечно.
Ну, она, конечно, в технике акварели большой мастер.
Ну, слушайте, многослойная акварель вообще за последних 100 лет изъялась из обихода, и ее очень мало употребляют.
Андрияка у нас, по-моему, продолжает.
А вот сейчас Андрияка, да, потому что он первый открыл это дело, что у Ольги Александровны особая техника, которая действительно помогает очень близко к реальности представить, так сказать, работы. Ее, это, конечно, шедевры.
Это шедевры, да. И особенно мне нравятся портреты детей. Детей вообще сложно писать, потому что они дети, они не могут сидеть и позировать. Но какие же прекрасные детские портреты у Ольги Александровны, великой княгини.
Да.
Удивительно. Добрые, солнечные. И вот такие дети, как ангелочки. И в то же время чувствуется, что они шалить могут.
А вы знаете, я думаю, что больше всего секрет в этом, что это были как раз ее родные дети, которых она так ждала и так любила. И поэтому у нее вся любовь и все, так сказать, сердце ловило все эти моменты, которые можно было передать. И таким образом у нее получалось очень хорошо, безусловно. Особенно, когда у вас вдохновение есть, то, конечно, получается всегда.
А у нее, по-моему, всегда было вдохновение.
Безусловно. Но пока дети росли, а тем более первенец, когда родился, для нее это было, конечно, безумное счастье.
А первенец ваш Тихон, супруг?
Тихон Николаевич.
Старший. А вот, Ольга Николаевна, раз уж мы заговорили о детях, вот вы могли бы сказать, вот багрянородный в царской семье, это значило, что он первенец, да?
Нет, это значило то, что ребенок родился не от великого князя, а от императора.
А, уже то когда
есть,
на
помазанник
троне.
Божий. Угу. Это уже помазанник Божий, и к этому, так сказать, титулу прибавлялся больше веса, особенно в древности, прибывалось больше веса, и он был, так сказать, особо почитаем. Багрянородный или пурпурогенный, они как и как называют, что обозначает одно и то же, это есть именно ребенок, который родился уже от помазанника Божия. То есть император, который принял свой, значит, свой. Это, а те другие оставались еще, значит, великие княжеские дети.
Но она же младшая была, да?
Она самая младшая была.
Михаил? Но... Михаил еще моложе или нет?
Нет, Михаил старше на 4 года.
На 4 года старше. Вот я недавно листала воспоминания, мемуары Марии Павловны, великой княгини, и она там пишет, что с какой радостью их встречала всегда Ольга Александровна. У нее какая-то была особая простота. Она любила простой народ. Она, ну, то есть, как вот, как в девизе сказано, да, быть, а не казаться.
Совершенно верно. Вы знаете, я вам скажу, вот и сейчас как раз Воронеж. Вообще я с Воронежем довольно близко.
А почему
стою.
Воронеж?
Воронеж, потому что в Воронежской губернии есть тоже еще и была ее усадьба Ольгина. Это было уже совершенно независимое, потому что она же первым браком вышла замуж за Ольденбургских. И ее считают как принцесса Ольденбургская. И до сих пор к ней больше относятся и лучше относятся, чем, там, скажем, к самим Ольденбургским, потому что, в общем, от этой линии Ольденбургских уже почти что никто не остался. Другие ветви есть в Германии, но они сюда не... Один раз приезжал один из Ольденбургских, но он особенно не интересуется этим. А главное, что нужно содержать этот дворец, который там есть. Он был запущен, и, конечно, никто не мог взяться за такой ремонт.
А сейчас?
Ну, а сейчас они решили, все-таки там губернатор помогает.
Воронежский.
Воронежский, да. И было одно время, у меня был договор с ними, то есть договор устный. Мы планировали устроить выставку года 4-5 тому назад, но не получилось, потому что у них не было бюджета абсолютно. Сейчас у них немножко другое положение. Есть люди, которые помогают и которые интересуются этим. И таким образом... Простите. Таким образом, сейчас есть движение, и выставку они сделали очень интересную. Вот эта часть выставки называется... Спасибо. Называется «Жизнь на войне». Это, если вы помните, у меня вышел целый альбом такой.
Да, у меня есть.
На этот альбом, из этого альбома фотографии сделаны тоже, значит, вот частично на выставке увеличенные сделали.
О, там такая летопись.
Приблизительно 45-50 работ именно фотографий и еще 15-20 акварелей, которые к этому идут. Так что получилась очень маленькая, но очень уютная выставка в двух салах. Значит, фотографии отдельно, живопись отдельно. И таким образом они сейчас довольны. Вот мы сейчас ездили с Таней, была моя дочь Таня тоже. Ездили там, были 3 дня, но все галопом, конечно. Главным образом открыли выставку, посидели, поговорили, походили в гости, повидались с людьми. И потом, значит, вернулись обратно.
Скажите, а в этом дворце теперь музей?
Вот в этом же дворце выстраивается именно музей. И будет. Музей там очень много фотографий.
Ольги Александровны или нет, вообще музей?
В общем, конечно, желательно Ольги Александровны, но пока что у них еще идет ремонт все время. До второго этажа они не дошли.
Ну да, верхнего. Потому что там запущено было очень.
Так что много работы есть и должны быть. И, но они уже стараются что-то такое сделать в нижних, значит, в первом этаже. Очень уютно, выстелили все коврами. Так что есть что посмотреть. И я вам скажу, стараются очень люди. Я довольна.
Хорошо, Воронежская губерния. А посетителей много на выставке?
Ну, во всяком случае, на открытии было довольно много. На открытии было довольно много. Я думаю, что да, посетители есть. Я боюсь сказать точно, как и что, потому что не присутствует там.
Ну, воронежцы сейчас услышат нас по радио «Радонеж», и я думаю, заинтересуются и обязательно.
Еще больше.
Да, конечно, потому что это стоит того, чтобы увидеть. А в Ливадии?
В Ливадии. В Ливадии это уже 1.5-2 месяца тому назад. Я поехала туда и отвезла к ним тоже работы. Но это совершенно другой жанр, понимаете? Тем не менее, это ее работа. И таким образом они развесили, понимаете, Ливадийский дворец не устроен, это жилой дворец. И там нету возможности сделать то, что обыкновенно делают, или закрывают окна, тем более акварели. Если выставлять, то они же выгорают, если солнце. Так что нужно от резкого света сберечь и так дальше. У них там некоторые замена есть, некоторые, так сказать, висят так, чтобы не выгорали. Но, в общем, довольно трудно, конечно, вести такую выставку. Но идет прекрасно, очень много посетителей.
Ну, еще бы в Ливаде, да.
Но там, знаете как, это уже идет потоком. По 25 человек группа идет, и это прогоняют довольно быстро. Всегда довольно долгая остановка именно в салонах, где фотографии есть. И мне писали некоторые посетители, которые видели и благодарили за выставку.
Ну, еще бы. В этом я не сомневаюсь. А в Тобольске?
Ну, в Тобольске совсем другая история. В Тобольске это было еще в начале, так сказать, приблизительно пасхальное время. Там, значит, дом губернатора, который был когда-то местом заточения царской семьи. Они там сидели под домашним арестом, так что жалко, конечно, думать об этом, и не особенно приятно. Но, во всяком случае, я много лет тому назад, когда приехала первый раз в Тобольск в 92-м-93 году, я назвала это Гефсиманией.
Почему?
Потому что они оттуда уехали живыми. А их, так сказать, убили уже в Екатеринбурге. Это уже Голгофа.
Но все равно Гефсиманский сад, это тоже страшно.
Страшно, но они были живы. Конечно, было неприятности, потому что царевич заболел. Нужно было оставить двух-трех дочерей еще там. Одна дочь приехала с ними тоже.
Да, разделить семью.
Так что они потом доехали. Но, воображаете, зимой на лошадях ехать, это было очень тяжело и трудно.
Да еще с конвоем.
Так что, в общем, так, мы об этом, конечно, не хотим вспоминать, потому что знаем, что
это
было...
Знать надо, Ольга Николаевна, знать надо, ведь столетие русской Голгофы царской. Столетие в этом году.
Безусловно. Так вот, в память всего этого им передали это здание, то есть музею передали это здание. Тут старанием, конечно, и губернатора, и городского головы, самого Воронежа.
Тобольска.
У меня уже путь.
Да, это Тюменская область, да?
Три города, сразу три выставки, сразу много, это да. Очень тяжело.
Тяжело,
очень
конечно.
Тяжело. Но это уже у меня почти что... Нет, не три, было два, когда была в Владыки Климента.
Калуга.
Вот когда в Калуге была выставка тоже, мы в Масальске были, вторую выставку делали.
Да, это там... героизм. Ольга Николаевна, а вот как вам удается сохранить? Ведь нужно же так бережно относиться к акварелям.
Поэтому была довольно долгая передышка. Нам нужно было, у нас было несколько выставок подряд, и поэтому нужно было акварелям отдохнуть. И вот эти почти 4 года они у меня были в известной температуре, в известном, так сказать, в темно, полностью в темноте и так дальше.
А когда выставки идут, там особое освещение какое-то?
Ну, особое освещение, особый потолок то же самое идет. И, безусловно, это и должны быть и климатические условия и так дальше. Так что в этом отношении, конечно, тяжело. Но не все музеи справляются. Есть некоторые, которые не могут это провести. Поэтому делаем короче выставку. Или иногда даже, смотря какой музей, иногда даже отказываемся.
Ну, я думаю, вот 14 числа, это совсем
ну,
уже
слушайте,
скоро откроется.
Третьяковка, это же ведь это же музей русского искусства.
Конечно.
Самое русское искусство, это уже есть, уж ближе никак нельзя. Сама великая княгиня Ольга Александровна уже представляет себя Россию, так? А во-вторых, ее искусство, оно как раз и есть то, что нужно было бы иметь.
А что будет представлено на этой выставке? Наверное, нужно наших радиослушателей пригласить, да? Нужно сказать, что
вот
это
вам...
будет 14 сентября открытие. Крымский вал, дом 10, зал 82-й. Акварели великой княгини Ольги Александровны. А устраивает Министерство культуры или ваш фонд только?
Нет, это мы в компании, значит, сам музей устраивает Третьяковская галерея.
Третьяковка, да.
И у них есть прекрасные фотографии, которые они сделали. Они сделали, прошу прощения, у меня вдруг...
Может быть, вам горячего чайку налить?
Нет, у меня есть.
Угу. Да.
Они сделали очень интересную вещь, потому что они сфотографировали, увеличили фотографии и сделали фильм из этого. Так что будет небольшой фильм тоже показывать. Но это композиция из фотографий. Очень красиво, очень хорошо. Так что это тоже знаменательно. Ну и потом, значит, один салон это идет. Они будут и фильм показывать, и потом будут переходить в наш салон, где только живопись.
Да, личность Ольги Александровны, она была не только талантливая художница, но вот я вспоминаю, она же была и сестрой милосердия, она на фронте была. Там она познакомилась с Куликовским?
Нет, она познакомилась гораздо раньше с ним.
Она уже была замужем за принцем Ольденбургским?
Да, она была замужем, она в 1901 году вышла замуж за Ольденбургского. И была, значит, вот и частично в Воронеже жила, и жила. Она любила очень природу, она много
да.
писала.
Для пейзажи нее... великолепные, да.
Ну вот, это все, конечно, сказалось. Во-первых, во-вторых, у них, в общем, брак не состоялся полностью. И она мечтала иметь детей. Она свою любовь тогда перебросила на детей своего брата, государя Николая Александровича. Таким образом, но она все-таки молилась всегда и надеялась своих детей иметь. В конце концов, как-то на параде она познакомилась с Куликовским, но это было моментально, так сказать. Оказался, он был другом дяди Миши, то есть, вернее, Михаила Александровича, ее брата, следующего по возрасту. И так они познакомились, значит, официально через Мишу познакомились, и вот потом дружба была. Когда она уже почувствовала больше, что она влюблена, и так дальше она обратилась к своему брату старшему, императору уже, и попросила развод. Он считал, что она молода, что, может, это все так, увлечение, и что подождала. Она ждала больше 7 лет. И вот в конце концов, в 16-м году, он прислал ей телеграмму, что она достойна.
Да, 7 лет это срок, конечно.
И вот, значит, они повенчались сразу в ноябре. Ну и на следующий год, в 17-м году, в августе месяце родился ребенок.
Ваш будущий супруг.
Долгожданный Тихон Николаевич.
А скажите, вот отец вашего супруга, и супруг Ольги Александровны, офицер Николай Куликовский. Вот чем бы он привлек Ольгу Александровну? Красавец, да.
Он, да, офицер. Он очень интересный, статный, красивый. Интересный. Угу. Тем более он был тогда, назывались «синие кирасиры», и я императорского величества, императрицы Марии Федоровны. Он в этих частях был, так что красавец такой, знаете, с кирасой ходил и так дальше, еще выше казался. Ну, и потом, значит, вот, когда они познакомились, он переменил и перешел в Ахтырский полк.
Где она была шефом.
Где она была шефом. И где, между прочим, командующий офицер был граф Маннерхайм, барон Маннерхайм. Так что и он был тот, который ей вручил георгиевскую медаль за подвиг, который она оказала. Что она не считала подвигом, она считала это своей обязанностью, как сестра милосердия, выйти на передовые линии в окопы и перевязывать именно раненых там, еще на месте. Попала она под обстрел австрийский, ни паники не подняла, все перенесла правильно, продолжала лечевать людей, и за это ее потом, значит, вот Маннергайм решил.
Да, выдержка и воспитание у нее, конечно, были. У них вот брак с Куликовским был, конечно, счастливым, правда?
Они любили друг друга, во всяком случае. И это дало ей именно ту силу, потому что она сказала, если она выйдет замуж, уже, наконец, разрешат вы, она перетерпит все, что ей будет в жизни.
А выпало именно, много, да.
Да, а выпало очень много, потому что... И спасать детей нужно было, и всякие были неприятности, и были погони и так дальше. И потом, конечно, почти что нищета в зарубежье. К сожалению, многие думают, те, которые уехали из России, спасая жизнь своих детей или близких. Они уехали, не зная куда и не зная, что с ними будет. Искали, конечно, благополучие и какую-то жизнь. Без паспорта, без ничего, без страны, лишенные своего родного государства или своей родной страны, где они жили и родились. Они же потеряли Россию фактически. России не было, было СССР, что я лично называла кличкой, а не названием.
Да, это
потому
так.
Что все же говорили, не Россия, а у нас в Союзе или у нас в Советском Союзе. Это все же была кличка.
Да, когда я получала письма из русского зарубежья, и там было написано «УССР», и потом «Россия». Вы знаете, прямо радовались мы этому слову «Россия», потому что было почти под запретом.
Конечно. Вы знаете, эта перемена, безусловно, подняла много интереса и между иммигрантами. Конечно, очень много уже ушли в другой мир. К сожалению, Тихон Николаевич в 93-м году скончался, так что он почувствовал движение. Мы должны были приехать с ним вдвоем, уже планировали в мае месяце. А он в марте умер.
Сколько ему лет было, когда он скончался?
75.
Еще не так много.
Молодой, еще молодой, крепкий меркам, человек. Да. Сердце не выдержало.
Но он радовался, что у нас все-таки вернули хотя бы имя России.
Безусловно. Нет, он радовался. Он заочно, так сказать, отписал. Он же переписывался с владыкой Иоанном.
Петербургским.
Он переписывал, написал владыке Мельхиседеку, написал благодарственное письмо за то, что он прославил их вместо с чтимыми святыми.
Да, началось с этого.
Понимаете? Да. А потому что он мне сказал, Ольга Николаевна, я не посрамлю своего имени, когда мы прощались с ним. Так что это было тогда, когда он еще был там. После того, как он признал их, так сказать, епархия признала их как местночтимыми святыми, его же перевели в Брянск.
Мельхиседека. Ну, сейчас, слава Богу, вот, Ольга Николаевна, вы же побывали в Екатеринбурге.
Да.
Это же торжество православия. 120 тысяч приехало.
Было 120. Я видела, что больше 100.
Да.
Но в каком порядке? Вы видели, сколько чаш вынесли? 100 часть вынесли с причастием.
Да.
И, в общем, оно не шло так долго. За полчаса успели всех причастить. И исповедовали. Там же стояла целая рота,
да,
священников. Мне кажется, я патриарха не видела и не разговаривала с ним после его посещения Екатеринбурга. Но я думаю, что должно было произвести на него очень большое впечатление.
Да, и крестный ход шел, конечно же, на Ганину яму, и никто не свернул в Поросенков лог.
Ну, это совершенно другая... Это я даже об этом говорить не хочу. Но все равно, конечно, упомянуть нужно, что да, действительно, оно осталось тем, что оно есть. Само название говорит.
Конечно. И вчера у меня на эфире батюшка, отец Александр Никулин, которого вы знаете из Екатеринбурга, он совершенно правильно сказал, что это дело не политики и не ученых, а это дело веры. Вера,
конечно,
прежде всего.
Конечно.
Да. Ольга Николаевна, а вот можно спросить вас, в зарубежье Ольга Александровна, великая княгиня, ей же все-таки помогали как-то вот встать на ноги, чтобы семья была, ну, более или менее благополучно жили?
Я не могу сказать, потому что я поздняя жена Тихона Николаевича, так что что было раньше, мне трудно сказать, я не знаю. И, в общем, я не хотела... Я не хотела Тихона Николаевича выпытывать именно из прошлого ничего. Мы познакомились, мы переписывались, мы жили, потом повенчались, жили вместе. И я хотела именно оставить эту жизнь, нашу жизнь, не вспоминать и не, так сказать, не присоединять что-то старое.
Ну да, вы же не застали в живых Ольгу Александровну.
Нет, я, к сожалению, не застала, но у меня есть, так сказать, семья, которая переписывалась с Ольгой Александровной, он сам ахтырец был, так что через них у меня было небольшое, так сказать, знакомство.
Ваш папа был ахтырец?
Нет, отец мой был в кубанских казаках.
Угу.
Он был пластун. кубанского казачьего войска. Так что у него была своя работа, видно, очень интересная, потому что очень часто вспоминал, повторял, рассказывал и так дальше. К сожалению, я как ребенок это слушала, знаете, через уши пропускала, не отдавая себе отчета, что мне может пригодиться когда-то этот материал. К сожалению, я это упустила.
Но все равно генетически вы казачка настоящая. Сколько энергии у вас, и вот скоро вы отметите, у вас день рождения, да? Ой. На Рождество Пресвятой Богородицы.
Да. Я как раз в канун родилась. Да. Как раз в канун.
И Пресвятая Богородица вас ведет и помогает.
Абсолютно. Я чувствую, что я под покровом Пресвятой Богородицы все это время. Все это время.
А в вашей семье особо чтили, по-моему, икону Августовскую, да?
Нет, Августовскую даже не знаю. Я ее увидела первый раз здесь.
В России?
В России только. Почему? Потому что изображение Богородицы, которое на иконе, это то мое видение, которое я видела когда ребенком.
Как вам было откровение?
В полусне, полунаяву я видела, я присутствовала с моим отцом, стояла на холме. И мне было явление Богородицы, и она мне указала рукой на восток.
На восток.
Я не хочу повторять сейчас это движение, но это движение было правой рукой от себя вдаль. И получилось так, что рука, протянутая на фоне креста, потому что сзади ее был крест. И на фоне креста рука, и когда я видела Богородицу, я первым делом смотрела, идет ли рука вдоль перекладины креста. Это вот было мое явление. Так что мне это было предназначено еще
предназначено.
В 13 лет мне было.
13 лет.
Вот почему мне 13-е везет.
Да, 13.
У меня вот выставка, видите, вернисаж, завтра у нас 13 число.
Но мы приглашаем с 14 по 28.
Ну да, но вернисаж завтра будет, так что тут по приглашениям только идет.
Хорошо. Ольга Николаевна, ну, а может быть, мы поговорим и о зарубежье? Вот каким образом удалось сохранить все-таки и веру, и язык? Вот ваша дочь прекрасно говорит по-русски, я общалась с ней, Татьяна. Вот как сохранили вы русскость?
Вы знаете, что, безусловно, я считаю, воспитание играет большую роль.
Семья.
Воспитание, будь то это семья, будь то это учебное заведение, не забудьте, что в старину все-таки все учебные заведения молились Богу всегда. Будь то это перед началом урока, после конца урока, перед едой, после еды, перед завтраком, до завтрака, после завтрака. Короткая молитва всегда была и всегда присутствовала. Никогда никто не вставал просто из-за стола и уходил. Нужно было или попросить, так сказать, разрешение встать у старшего, кого, кто бы то ни был. Будь то это мама, будь то это бабушка, будь то это дедушка, но кто-то, кто старше за столом стоит, всегда вопрос был, можно встать. Это было вежливо так. Кроме того, благодарили. Тут же люди встают сейчас, мало кто. Или благодарит, или вообще... так сказать, вспоминают. Кроме того, понимаете, когда вам преподают катехизис, когда вам преподают о законе Божьем, много-мало остается что-то в вашем характере, в вашем памяти, в ваших привычках. Я считаю одним словом, религия облаготворяет. Она дает вам известную красоту, она вам дает известное благородство. И это остается на всю жизнь.
Ольга Николаевна, вот вы живете в России уже сколько? Более 20 лет, пожалуй.
Очень даже более.
Более, даже более четверти века. Потому что я вас помню, вы блистательная красавица, были на первом монархическом съезде в Белгороде. Вот, мы были все поражены.
А до этого был еще в колонном зале здесь.
А, да, и в колонном зале, да. Совершенно верно. Вот, и вот сейчас...
Клыков же был тогда ведущий.
Да, да, Царство Небесное, Вячеслав Михайлович
Душка,
Клыков.
Он Душка был.
Да, кроме того, что он Душка, он еще, конечно, очень много делал для России, как вот как герой, как рыцарь.
Вы знаете, что мы содержим до сих пор еще его памятник государя? Это, я же там посадила 80 лип. У нас целая аллея, липовая аллея.
В Тайнинке. В Танинском. Мытище.
Мытище, Мытище, да. Это Танинка?
Да.
Вот, так вот это. Там же и цветочки сажать. Я вот сейчас нужно же будет поехать посмотреть, что я была там сразу же после Пасхи. Так что посмотрела уже все. Там кто-то, не знаю кто, но кто-то помыл, покрасил все. Колокол покрасил, это на котором пьедестал. Так что есть какой-то добродетель еще, который помогает. А мы там делаем, травку стрижем, и у нас есть будка. Там сторож сидит, чтобы не пакостили, не гадили и так дальше.
Ну, на царские дни всегда там народу очень много. И
я никогда не могу попасть на эти царские дни, потому что я всегда на Урале. Да.
А у нас здесь тоже проходят большие вечера.
Знаю, меня приглашали и приглашают. Я говорю, как бы так сделать, чтобы царские дни в течение года могли бы распределиться.
Вы знаете, была премьера на мои стихи, посвященная царственным мученикам Голгофы. Кантата. И если в зале Архиповой будет повторение, нам обещали, я вас непременно приглашу.
Пожалуйста, да, пожалуйста, буду рада.
Очень хорошие актеры, и мы в Москве, конечно, тоже широко отметили вот эту печальную дату столетия русской царской Голгофы. В общем-то, это Голгофа и всего народа тоже.
Вы знаете, тут еще интересно то, что я хочу подчеркнуть немножко. И я слышала некоторые отзывы, к сожалению, от людей. Я не знаю, кто придет завтра на вернисаж, но есть некоторые личности, которые выразили свое желание очень... Я не хочу его повторять, потому что я могу исказить его. Это было написано его изречение, и подожду. Но, во всяком случае, звучало так, что он обвинял государя в том, что он потерял Россию и, так сказать, убил царя. То есть убил свою семью. Это было немножко некрасиво сказано, но ничего. Но я хочу сказать то, что недооценивают подвиг государя именно по отношению к России. Вы знаете, есть как в Священном Писании... Есть одно выражение, что тот, кто даст душу свою за други своя, тот уже спасет свое, так сказать, обеспечит себе Царство Небесное. Я считаю, что государь обеспечил не только себе, он всей своей семье обеспечил Царство Небесное именно тем подвигом своим, потому что я считаю это подвигом. Знать, что с ним будет, и знать все, что происходит, и понимать, а он это понимал прекрасно, если он во время того, когда уже русские войска под командованием великого князя Николая Николаевича шли и отступали, а он его послал тогда на Кавказ командовать, там перенял сам все владение именно фронтом войны, это был тоже подвиг, потому что сдвинуть, как говорится, во время скачки лошадей не меняют. Тут то же самое. Он это сделал сознательно, потому что он сумел поставить дело так, он успел сделать снабжение, все то, что нужно было, оружие, запасы и так дальше, доставить и пойти вперед. И тут его тогда сняли, и тут его убрали, знаменитый, так сказать, кабинет и высшее правление. Это было все договорено, это было уже все сделано заранее. Его же, именно почему его притащили тогда или вызвали в ставку? Для того, чтобы его обезоружить. Полностью, я говорю, обезоружить, оставить его одного. Он не мог иметь никакого сношения с своей семьей, с государиней. Да, он советовался. Тут не дело совет, не дело в советовании. Это не то, что Мусенька, что я буду делать. Это дело поддержка, это моральная поддержка. Вы сами знаете, другой раз, когда у вас есть решение какое-то, у вас есть решение. Но вам хочется иметь поддержку, вам хочется слышать от вашего любимого человека: да, ты молодец, ты сделаешь это все правильно. Это одно значит многое. И этого государя решили. Его прислали в ставку, перерезали ему дорогу, и тут они сделали с ним то, что они хотели.
И захлопнули западню, да. А вот роль великого князя Николая Николаевича очень, по-моему, неблаговидна.
Я не буду комментировать это, потому что, во всяком случае, есть люди, которые разбирают это технически, физически, как еще хотите. Но, понимаете, он был, но как всегда... Все. Вот я знаю, я по себе знаю. В некоторых вещах я уже устарела. Сейчас, например, я бы не могла сделать того, что я раньше. Я могла прыгать с парашюта сколько угодно. Я летала на планеры когда-то. Не зная ничего, но все-таки я летала на планеры. Сейчас бы я не поехала, потому что и благоразумие берет верх, и, кроме того, предосторожность. Но, понимаете, есть вещи, которые не обсуждаются, их делают. Если я вождь, то я должен рисковать с чем-то и делать что-то такое. А сидеть и ждать, что будет, это не есть вождь. Так что я не берусь критиковать фактически чужие дела. Но государя я хочу защитить. Так же самое, как я также защищаю. У меня есть сейчас одно выступление, где я защищаю, или вернее, освещаю действия и роль государыни Александры Федоровны, потому что она герой.
Да.
Сейчас это трудно представить себе, когда мы живем в свободном мире, мы ходим в нижнем белье, как верхнее белье, мы ходим в брюках и в коротеньких штанишках, этих юбочках, которые видны штанишки, и так дальше, и так дальше, и считаем это модным. Но фактически... Это имеет свое известное, так сказать, положение, моду, назовите как хотите. То, что можно было сделать теперь, то нельзя было даже подумать раньше, когда вы носили длинные юбки, если бы у вас из-под юбки показывалась косточка вашей ноги, ступней ноги, то это уже было, так сказать...
Неприлично.
Неприлично, нет, это было соблазнительно, понимаете? Или эти... 6 или 8 пуговичек на туфлях, которые нужно было расстегивать крючочком, понимаете? Это все была пикантность, это была все часть жизни. Это все ушло в предание сейчас, но это было. Люди носили, то есть дамы носили корсеты. Корсеты так затягивали, что у вас осиная, говорилось, осиная талия, вот такая вот талия, бюст такой и, так сказать, все остальное тоже. Если вы беременна, как вы можете удушить ребенка, ходить в этом? Вы не можете. Значит, если вы беременна, вы должны снять корсет. Уже если вы без корсета, то вы уже не можете надеть больное платье. Вы не можете выйти в таком виде, как вас представляют или ожидают видеть. Вот она и сидела 5 раз беременна. Это значит, что 7-8 лет из ее жизни ушло на детей. Плюс она кормила сама лично. Она за ними ухаживала, температуру мерила, лечила, все. Она не отлучалась от своих детей. Это не подвиг?
Да, это материнский подвиг.
Поэтому она воспитала своих детей так, что они и умели штопать, и носили своих старших сестер. Младшие сестры носили платья, потому что они не были ни плохие, ни устарелые, а наоборот, экономия была выше всего. Сегодня... Мы один раз платье оденем, и потом его выбрасываем, потому что мы уже купили новое. Сегодня век покупок, покупок, покупок. 2 раза одно платье не надеваете уже. Понимаете, совершенно другой мир. Воспитать так детей, что они сознательно пошли на смерть вместе со своей семьей. Господа, это нужно задуматься. И нужно
оценить. Тем более они могли уехать.
Они, все могли уехать.
Да, и государь в том числе. Но он сказал, что будет с Россией, то будет со мной.
Он это сказал, и он это исполнил. Кроме того, раньше было такое понятие, что капитан умирает с кораблем. Он привязывался. У меня есть один знакомый, который отец одной моей знакомой, которая, кстати, была в Париже. Ее отец привязал себя к рулю.
Штурвалу.
Он привязал себя и ушел под Дон вместе с своим кораблем. Такой был капитан Сухотин, по-моему.
Сухотин, да. Ольга Николаевна, но все-таки наш корабль «Россия» как-то ну, не совсем, чтобы над ним мы. Державная же икона была явлена. Державная икона, и скипетр, и держава в руках Матери Божией.
Конечно.
Дорогие радиослушатели, у нас в гостях сегодня в прямом эфире Ольга Николаевна Куликовская-Романова, которую вы знаете и любите, она долгожданная наша гостья. Мы не принимали звонки, а теперь, пожалуй, и примем, да? Наш телефон 959-59-39, код Москвы 495. Звонить нужно 8 гудок, 495-959-59-39. У нас еще есть какое-то время, и вы можете задать вопрос. А я повторю, что в Третьяковке на Крымском валу, Крымский вал 10, открывается выставка акварели великой княгини Ольги Александровны.
Вот. И фотографии. Там будет тоже отделение фотографий тоже и небольшой фильм.
И выставка будет с 14 сентября по 28 октября. И я приглашаю вас на открытие сезона 14 числа и в Славянский фонд. Ольга Николаевна, наш дом как будто бы уцелел. Были там очень такие тревожные слухи, но тем не менее у нас тоже открывается сезон, а 27-го открывается и мой вечер. К нам дозвонились сразу же, видите как. Алло, добрый день.
Да, добрый вечер, Нина Васильевна. Вот такой вопрос. Больше даже к предыдущей вчерашней передаче, ну, в том числе и вот как бы, ну, имеется в виду вот по поводу царских останков. Я хотел спросить вас, знаете ли вы про стихотворение Владимира Владимировича Маяковского, написанное в 1928 году «Император», где он описывает, ну, как бы он... относительно к другому моменту, но в том числе он описывает свою поездку вот в этот Поросенков лог, он его не описывает, Поросенков лог, но подразумевается 9-я верста, и что вот он был на месте захоронения.
Вот об этом стихотворении первый раз
я
слышу.
Я тоже первый раз слышу.
И, честно говоря, я не любила никогда Маяковского.
Вот, это тот, трибун. Который, потому что есть Маяковский и Маяковский.
Маяковский. Я всегда их путала. Владимир Владимирович
а
Маяковский.
А этот, который писал... там суббота, сегодняшний день, потом облако. Это вот это вот...
Облако в штанах? Да, да. Совершенно верно. Это вот Владимир Владимирович Маяковский.
Но я его не любила, во всяком случае. Мне он был не по душе.
Для меня он тоже чужд. Хотя, говорят, великий поэт, возможно,
ну, слушайте,
и так.
Кому что нравится.
Авангардист?
На
другая эстетика,
товарища,
другая эстетика. Про стихи эти я первый раз слышу, как бы это ни была какая-то подделка.
А что он
подделка.
Подразумевал в этом? Пожалуйста, расскажите.
Там уже отключился, к сожалению. Отключился, да? Радиослушатель уже положил трубку. Я думаю, что это какая-то новая, ну, провокация, мне думается. Потому что стихи вот эти «Прощай, немытая Россия» приписывают Лермонтову, он не писал. Они появились, появилась публикация уже через 40 лет после его смерти.
Да нет, ну это все глупости. Во-первых, Лермонтов, он
не
никогда
мог такое написать.
Абсолютно
да.
Никогда. Да. Абсолютно да. Никогда. Немытая Россия.
Да, конечно. Россия немытой не была. Хорошо. Ну ладно, ждем тогда еще
есть
звонки.
Другой?
959-59-39. Ольга Николаевна Куликовская-Романова сегодня у нас гостья. Ольга Николаевна, давайте тогда продолжим еще выставку, да, о выставке немножечко скажите.
С удовольствием, с удовольствием. Ну, в общем, так, здесь, конечно, жизнеописание ее, ну и Федоровский собор. Я несколько включила несколько этих ее работ. Ну, «Лебеди» — это ее тоже была любимая. Она очень много ездила в Словакию и там лето проводила тоже. Так что есть ее картины именно в Словакии. Горы, старинные руины, и тут стадо баранов пасется еще. Это самая типичная такая словацкая картинка.
А «Лебедь» — это царственная птица.
А есть там и озеро, где вот было очень много лебедей. Так что я думаю, что она именно там вот и вдохновилась именно этими лебедями.
Этот лебедь-нарцисс, ручной лебедь, да?
Как он любит, он же отсвечивается отражение
в воде.
И он любуется собой. Просто посмотрите, самодовольное такое.
Нарцисс.
Да?
Царственная красивая птица. Я тоже очень люблю лебедей. А это вот Анютины глазки тоже красота какая,
что,
да?
Не звонит никто?
Пока нет. Нет, вот сейчас нам скажет режиссер.
Так что вот, видите, и цветочки, и хоть мне и сказали, у нее цветы, цветы. Я говорю, что замечательно, очень хорошо, что цветы. Да, но, говорит, это так надоедает. Я говорю, кому как?
Надоедает. Поэтому нужна вот такая другая эстетика, когда ходят в коротеньких штанишках девочки.
Ну, всякое, не знаю, у кого что, как и бывает.
Да, знаете, кому-то как... нравится Маяковский.
А я вам скажу так, у меня у самой бывает, сегодня мне нравятся кислые огурцы, а завтра хочу свежие огурцы, так что... Знаете как, это зависит тоже от настроения.
Ну, да.
Так что, а это уголок сада
в Дании.
В Дании, как раз это летний дворец, который они приобрели две сестры, вернее, даже три сестры датчанки, королева английская, императрица русская и принцесса немецкая, она вышла, Тюра, третья сестра, вышла замуж за, значит, немецкого. И вот они главным образом купили этот виллу эту большую, и там, значит, встречались частным образом три сестры, особенно две англичанская и, так сказать, английская королева и русская императрица, они были очень дружны, и они встречались там, никому не мешая, чтобы не было никаких протоколов, ничего, потому что как жена императора или как жена короля, конечно, вечно всякие какие-то идут протоколы. Тут они приезжали частным образом и встречались с ними. И у них был здесь и садик, и огород. Вот за стеночкой здесь, вот видите, решеточка такая из дерева. Тут у них был огородик, там у них свежая редиска росла и так дальше. Но что интересно, как она поймала это именно... Видите, как в медальон получился.
Как в медальоне, да.
Так что это очень интересно.
Это нужно видеть, дорогие радиослушатели, конечно, это нужно видеть. Ольга Николаевна, а вот сестра ее, старшая Ксения Александровна, она проживала в Англии, да?
Она проживала в Англии, да, и туда приезжали ее дети, свекровь Ксении была... То есть Ксения была свекровью жены великого князя Андрея Александровича, который...
Женился на Кшесинской?
Жены кого?
Кшесинской.
Ничего подобного. Она за... Если Андрей, так это был Андрей Владимирович,
да-да,
а не Александрович. Угу. Это разница. Но она же встречалась и с ним... И с, как она говорит, с государем. Но это было еще, так сказать, до, когда он был молодой человек, а он мог, когда молодой человек без обещаний, без всяких, ну, так
конечно,
сказать, это...
Свободный.
Он мог встречаться с кем угодно, это, так сказать, нормальная вещь. Но все равно он никогда один там не бывал, он всегда был с друзьями. Там очень много у нее бывало. Так что это... Ну, в общем, так, так что они бы именно жили там, и вот... Там у меня есть прибор, который они, вилки, ножи, ложки и так дальше, серебряные, так сказать. Это монограмма была. С одной стороны была Мария Федоровна, с другой Александра. Так что какой вилку не возьмете, или на одной, или на другой стороне есть монограммы.
А Мария Федоровна, императрица, она, ну так, более или менее благополучно доживала в эмиграции?
Да, безусловно. Ну, конечно, были, так сказать, и заботы, перетурбации. И она, когда была в 24-25 году, когда себя провозгласил Кирилл императором самозванным, так сказать, то она написала Николаю Николаевичу письмо, говорит, что, к сожалению, это внесет еще больше раскола между эмиграцией, между русскими за рубежом, чем он и так уже есть. Так что тут было, конечно, большое. Но над этим работали наши друзья, бывшие друзья.
Это так. Печально, конечно, но вот видите, перенесли прах великой, то есть не великой княгини, а императрицы Марии Федоровны. Или это, может быть, было вопреки ее желанию?
Это было вопреки ее желанию, это было вопреки желанию Тихона Николаевича. Он категорически не хотел, чтобы это осуществилось, потому что он считал, что в будущем это будет замазывание и умалчивание той эпохи, которая была и которая никогда не будет подниматься или не будет спрашиваться, почему случилась революция и почему страна в 75 или 80, почти 90 лет ушла назад, а не пошла вперед.
Да, правда, нужно.
Да, я должна сказать, что пошла вперед в некоторых случаях, да, что мы полетели на Луну. Но какой ценой? Какой ценой? Понимаете, то, что могло быть с Россией сегодня, если бы, да кабы.
Если бы, да кабы.
Но об этом не будем говорить.
Но все-таки, Ольга Николаевна, раз явилась сама Пресвятая Богородица в державной иконе, и скипетр державы в ее руках, будем надеяться, что Россия все-таки воспрянет.
Она вот, определенно, я уверена, что воспрянет.
Даже воскресает. Вот вспомните, 25 лет назад ведь люди были немножко не такие. Мне кажется, что сейчас, несмотря на то, что жить тяжело, конечно, но все-таки церкви полны. И посмотрите, 120 тысяч приехало в Екатеринбург. Паломников.
Безусловно. А тут постоянно еще есть другие паломничества по другим, так сказать, регионам страны, которые устраивают там такой-то храм во имя такого-то святого и так дальше. Они устраивают свои крестные ходы тоже. Я очень часто получаю приглашения. Меня не хватит, если я во все буду участвовать. Не могу. Я, к сожалению, я уже положила начало этому. К сожалению, у меня получилось немножко разочарование, потому что икона Троеручица, которую Тихон Николаевич завещал, я начала делать новый киот для нее, чтобы ее красиво уставить, и все. Мы потеряли 2,5 года. Человек, которому было поручено это сделать, он сделал очень неаккуратно, и сейчас переделывается все снова здорово абсолютно. Деньги потрачены. К сожалению, это вещь наживная, но тяжело наживная. Но во всяком случае, то, что он сделал, не годится.
Ну, будем надеяться, что исправит ошибку.
Должны будут другие исправить ошибку, так что посмотрим.
Дорогие друзья, я благодарю от вашего имени Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову. И мы еще раз приглашаем вас посетить выставку «Крымский вал 10, зал 82» с 14 сентября по 28 октября. Вы там увидите дивные акварели, нежные воздушные акварели Ее Императорского Высочества, Великой Княгини Ольги Александровны. Я прощаюсь с вами. Ольга Николаевна, благодарю вас.
И вам спасибо большое. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.